Доброе утро еще раз. Спасибо детям за такое важное напоминание про то, что в любой ситуации мы можем обращаться к Богу в такой непосредственной форме, вот выражено в виде песни. Мы с вами сегодня продолжим наши регулярные путешествия в Коринф, которые немножко стали нерегулярными, но тем не менее. И в прошлый раз мы говорили о 8 главе и говорили о том, что это самая с первого взгляда непрактичная глава. Вот. Проблема идоложертвенного мяса современным людям в наших широтах неизвестна. Вот. То есть, если вы где-нибудь видите, что кто-нибудь кого-нибудь приносит в жертву и потом это ест, ну, то есть, я не видел, я скажу так, и не знаю никого, кто бы это видел. Да. Вот. Поэтому, на первый взгляд, то, о чем пишет Павел, нам не близко. С другой стороны, мы все из этой главы отчетливо понимаем, что глава, собственно, не об этом. Глава, и это очень понятно, она о слабых верующих, да, о слабых людях, в каком-то смысле все люди слабы, и о свободных, да, когда Павел пишет, у меня есть свобода, есть мясо, не есть мясо в своем контексте. И он выводит такую замечательную вещь, что настоящая свобода – это свобода отказаться от своей свободы ради тех, кто, у кого ее нет, да, для тех, кто слаб, для тех, кто не может, тех, кто искушается идоложертвенным. И у каждого, я думаю, найдутся примеры из своей жизни. И Виктор, когда мы говорили о 8 главе, приводил из своей жизни примеры, когда какие-то вещи, подобные вот этому, происходят. И Бог учит нас отказываться от своей свободы ради блага ближнего, ради того, чтобы ближние наши, наши братья и сестры, он пишет в первую очередь, конечно, к верующим, могли стоять твердо во Христе. И то есть самая непрактичная глава, с другой стороны, самая понятная, то есть мы знаем, что это надо делать. И в каком-то смысле самая трудная глава, потому что делать это очень трудно. Всегда есть искушение переучить другого, научить его быть свободным. Да? Ну что ж ты не понимаешь уже, что это все можно, давай я тебя сейчас научу, вот, и мы все будем жить счастливо. Или спрятаться, да, еще и там такая теория есть. То есть там же, видите, если слабый верующий увидит, что ты ешь мясо идоложертвенное, он может быть искушен, да, так может мы будем есть мясо где-нибудь там в подвале, вот. Как же это называется? Это праздник мусульманский, когда они ночью едят месяц поста. Рамадан, да. Вот у нас просто девушка была, когда я учился, небольшое отступление сделаю. Она из традиционной мусульманской семьи татарской. И она рассказывала, что в Рамадан ее все родственники набирают очень сильно вес. Потому что они днем не едят, а потом всю ночь, пока темно, подъедаются. Вот. Значит, самое непрактичное, самое понятное и самое трудное. И заканчивается она словами Павла, 13 стих, 1 Коринфянам 8:13. «И поэтому, если пища может стать причиной падения моего брата, я лучше не буду есть мясо вовек, лишь бы не стать причиной падения моего брата». И это чудесная установка. И Павел потом переходит к 9 главе, которая такой вот пик его авторского стиля. В этой главе 27 стихов. В синодальном переводе там 20 вопросов. Давайте начнем, почитаем. Я буду читать современный перевод, на экране будет синодальный. 9 глава начинается. Вот он говорит, лишь бы не стать, не буду есть мясо вовек, лишь бы не стать причиной падения моего брата. 9 глава. «Разве я не свободен?» – продолжает он. «Разве я не апостол? Разве я не видел Иисуса, нашего Господа? Разве то, что вы в единении с Господом, не результат моих трудов? Для других я, может, и не апостол, но для вас апостол. Печать моего апостольства – это вы сами, ваша жизнь с Господом. Вот что я говорю в свою защиту тем, кто меня допрашивает. Разве у нас нет права есть и пить? Разве нет права жениться и возить с собой жену из наших сестер, как остальные апостолы, как братья Господа или Кифа? Или это только у нас с Варнавой нет права не работать? А какой наемник воюет за собственные деньги? Какой земледелец, посадив виноград, не ест своего винограда? Какой пастух не пьет молока от собственного стада? Но это не только примеры из обыденной жизни. О том же говорит и закон. Ведь в законе Моисея написано: «Не надевай намордника молотящему валу». Разве о валах заботится Бог? Не для нас ли это Он говорит? Это же для нас написано: «Пахарь пашет, и молотильщик молотит в надежде на свою долю урожая». И если мы, посеяв среди вас семена духа, будем рассчитывать и на материальную долю урожая, неужели мы требуем слишком многого? И раз другие пользуются правом на вашу помощь, то у нас куда больше прав. И все же мы никогда не пользовались этим правом. Наоборот, мы миримся со всем, чтобы ничем не помешать радостной вести о Христе. Разве вам не известно, что служители храма кормятся от храма, и те, кто при жертвеннике, имеют право на часть жертвенных приношений? Так и Господь повелел тем, кто возвещает радостную весть, от нее получать средства к жизни. Но ни одним из этих прав я ни разу не воспользовался. И теперь пишу вовсе не для того, чтобы их потребовать. Да я скорее умру. Никто не может лишить меня того, чем я законно могу похвалиться. Ведь если я возвещаю радостную весть, чем мне хвалиться? Это мой долг, меня обязали его исполнять. Горе мне, если я не буду ее возвещать. Если бы я сам по своей воле делал бы это, то получил бы вознаграждение. А если не по своей воле, то это служба, которую мне поручили. Так в чем же состоит мое вознаграждение? В том, что я безвозмездно возвещаю радостную весть и не пользуюсь правами, которые она мне предоставляет. Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев. То есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон, хотя я и не подвластен закону, чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. Все это я делаю ради радостной вести, чтобы и самому стать сопричастным ей. Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет, а мы, чтобы получить венок неувядаемый. Так и я бегу, не бесцельно, и я тоже, как кулачный боец, не колочу воздух впустую. Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозгласив весть для других, сам не буду допущен к состязаниям. Из контекста, наверное, вы можете догадаться, что, говоря о свободе, да, про вот идоложертвенное, про конкретную проблему, он переходит к другой конкретной проблеме. Да. По-видимому, и это вначале мы читали, были люди, которые отказывали Павлу в праве называться апостолом. Вот, апостолом назывались тех, кого Иисус послал на проповедь. Буквально это и значит, да, посланный. И Павел задает ряд вопросов, да, своим читателям. Разве я не свободен? Разве я не апостол? Разве я не видел Иисуса нашего Господа? Разве то, что вы в единении с Господом, не результат моих трудов? Для других я, может, не апостол, а для вас апостол. Печать моего апостольства – это вы сами и ваша жизнь с Господом. И он, конечно, отсылает нас к тому эпизоду в книге Деяний, когда ему явился Христос, вот, когда он был послан им на проповедь к язычникам. И очень заметьте какие-то вопросы, да? Я не знаю, вы заметили или нет, потому что когда обычно вот нас, людей, обвиняют в чем-то, да, вот, первое, что хочется спросить: а ты сам, да, Вот. И да, вот Виктор тут. Да. То есть, либо сказать ему, какой он на самом деле, либо уж если спрашивать вопросы, ты про него, да? Вот. И я думаю, что это первый, наверное, самый простой урок, который можно извлечь из этой главы, да? Когда кто-то нас обвиняет, вот, мы не обязаны оправдываться в конечном счете, да? Вот. Мы можем спросить вопросы, и лучше, если эти вопросы будут не о нашем собеседнике, который нас обвиняет. Вот. Потому что это действительно трудно ответить, но разве я не свободен? Кто может мне сказать, что я не свободен? Да? Разве я не апостол? Вот же печать, да? Вот эти люди, которым я рассказал, да? Говорит Павел. Вы те самые люди, которым я рассказал о Христе, и вы стоите во Христе, и вы свободны с Ним, ходите в Нем. И, конечно, это во многом в данном случае риторические вопросы, да, их можно обернуть в такое усиленное утверждение. Он стучит кулаком и говорит: я на самом деле апостол, я свободен, да? Я видел Иисуса, вот, и вы плоды моих трудов. И он продолжает этот разговор, да, который у нас, помните, начался в 8 главе со свободы, и продолжается немного в другой плоскости, которая немножко трудная, честно говоря, да, вот, потому что похоже на то, да, что кроме упреков в каком-то, ну, таких духовных упреков, да, Павлу еще были упреки в том, что он злоупотребляет материальным, как доступом к материальным благам или пользуется материальными благами. Вот. И хотя здесь в данном случае, то есть он описывает, что он никогда не пользовался, и это мы сейчас прочитаем, то есть это продолжение того же разговора о свободе по большому плану. В чем здесь его свобода заключается? То есть, конечно, никто не откажет человеку в праве есть и пить. Мы все знаем, какой бы духовный ни был человек, да, какой бы он ни был, как бы он близок к Господу, пока он жив, ему нужно есть и пить. Вот. И более того, да, мы видим, что Павел приводит в пример других апостолов, они даже не просто ели и пили, а всей семьей, да, путешествовали и проповедовали. Вот. И Павел настаивает на то, что проповедующие Евангелие, да, могут или имеют право пользоваться материальными благами. Приводит для этого примеры, да, из Ветхого Завета, из закона. Вот, про вола молотящего, я не знаю, вы знаете или нет, обмолот происходил немножко по-другому, чем сейчас. Это была такая каменная площадка, на нее высыпались снопы, там, как их уж сумели вязать. И животное, осел или вол, таскало такую большую доску с железными зубьями снизу или каменными. Вот, на нее еще нагружали. И вот она по камням это все таскала, разбивала зерно. Потом это все лопатами веяли, сгребали. Вот. И закон, книга Второзакония говорит, что вол, который это все таскает, или животное, которое таскает, оно имеет право кушать то, что он там под собой вот молотит, там, не знаю, ну, то есть это солома и зерно, да, получается, разбитое. Естественно, пахарь и виноградарь имеют право на свою долю урожая. Священники, что подводит снова как бы к духовной части, да, к духовному служению. Но Павел пишет, что он этим ни разу не воспользовался. И я хочу, чтобы мы заметили, да, почему он это делает. Он тоже, как и мы сейчас, как мы сейчас испытываем неловкость, говоря там о финансовых вопросах, да, он точно так же понимает, что и тогда, да, вспомните эту монету, да, которую принесли Иисусу. Вот, то есть в этом очень легко было его поймать. И тогда это тоже было непросто. Вот. Говорить о деньгах. Он говорит, что никогда не пользовался этим правом. Да? Чтобы, он говорит, миримся со всем, чтобы ничем не помешать радостной вести. И в Новом Завете есть другой пример, когда вот это право реализовано лучшим образом, да, реализовано с любовью. Хотя Павел пишет, что мы никогда не пользовались этим правом, может показаться, что он никогда не брал денег, да, ни у кого. То есть первое, что приходит на ум. Но если мы откроем послание Филиппийцам, 4 главу, я хочу вам прочитать с 10 стиха, что пишет Павел в ответ филиппийцам. «Я порадовался всей душой вместе с Господом, что наконец-то ваши сердца снова расцвели заботой обо мне. Конечно, вы заботились обо мне всегда, просто раньше не было подходящего случая. Я говорю это не потому, что терплю лишения. Я научился довольствоваться тем, что есть, умею жить в нужде и в достатке». Да? Он почти повторяет другими словами то, что, о чем говорил в Коринфянах. «Я все прошел и ко всему готов, к сытости и голоду, к достатку и к нужде. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы. И все же вы хорошо сделали, что разделили мои невзгоды. Вы сами знаете, филиппийцы, что когда началось мое служение вести, после отъезда из Македонии, ни одна община не делила со мной доходов и расходов. Одни вы. Вы и в Фессалонику не раз присылали мне на жизнь. Впрочем, это не значит, что я домогаюсь подарков. Я одного домогаюсь, чтобы ваши деньги приносили вам все большую прибыль. А я получил все сполна, и теперь у меня даже больше, чем нужно». В этих вот двух отрывках показан чудесный пример вот разницы между тем, между законом, грубо говоря, и Евангелием. Да? Закон – это такое право, которое вот можно прийти и потребовать, да? Сказать, вы обязаны мне, вот написано, вот давайте быстро. Вот. И мы видим филиппийцев, где Павел говорит то же самое. Я у вас ничего не просил, вы сами помогли мне, да? Вы сами послали, вы сами разделили эти расходы, вы сами увидели мою нужду и помогли мне. Вот. И когда Павел пишет в Коринфянах, что он не пользовался этим правом, он имеет, конечно, в виду, что он никогда не требовал от общин, в которых он служил, какого-то, как это сказать, пополнения, да, своего расчетного счета. Он, мы знаем, шил палатки, трудился как мог, чтобы себя поддержать. И мы знаем, что были некоторые общины, вот я не знаю, было филиппийцы, по идее филиппийцы первый раз были до Коринфян, то есть он там спускался к Коринфу и был в Филиппах раньше. Вот. Были филиппийцы, которые сами его поддерживали. И это, конечно, тот самый образец, которого ищет Господь. Господь не просто хочет, чтобы мы жертвовали деньги, Он хочет, чтобы мы были щедрыми, да? Особенно для дела благой вести, которому Павел, я думаю, что ни у кого нет сомнений, вот, что он этому делу полностью себя посвятил и полностью служил. Вот. И он говорит об этом. Мы миримся, никогда не пользовались этим правом, наоборот, мы миримся со всем, чтобы ничем не помешать радостной вести о Христе. И дальнейшее рассуждение немножко сложное, не знаю, мне кажется сложным, когда он говорит, да, про награду и про обязанность. Вот. Хотя он апостол, да, он считает, с одной стороны, это обязанностью, да, проповедовать Евангелие. Вот. Но это та самая обязанность, за которую ему не полагается никакого вознаграждения, как он сам пишет. И это, в общем, обязанность всех верующих, да. Мы до какой-то степени все причастны Христу, как апостол Павел. Ведь заметьте, да, эти упреки, с которых начинается глава, они связаны вот сугубо таким материальным пониманием Христа. Да? То есть это очень просто. Вот были люди, которые видели Христа, прикасались к Нему. Он им непосредственно сказал, возносясь на небо, идите и научите. Вот. И их было всего 12. Вот. Там, может быть, 70 еще был второй круг. Ну, последние, похоже, 12. Но христианство, да, не ограничилось в тот момент. Был день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой. И когда все мы причастны ко Христу Духа, мы причастны некоторым образом к этой апостольской компании, если можно так назвать, да, к этим двенадцати. И хотя Павел сам в теле Христа не видел, вот, он, очевидно, встретился с ним. Да? Нет никакого сомнения, что он с ним встретился, и эта встреча перевернула его жизнь. И это одно из свидетельств, наверное, нашей встречи с Богом, да, что наша жизнь меняется, и мы хотим делиться той благой вестью, которая у нас есть, вот, потому что она изменяет жизнь и спасает. И Павел здесь пытается, не знаю, со свойственным, я думаю, что в этом, наверное, его и заслуга, что он пытается прыгнуть выше головы, да. Он говорит, все апостолы, вот им Иисус повелел, да, если вы не знаете, когда Иисус отправлял 12 на проповедь, он им сказал, не берите с собой ничего. Вот, то есть вы должны вот проповедовать так, чтобы люди вас кормили. Но если не кормят, идите в другую деревню, да. Если вы хотите проверить, давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 10 главу. С 7 стиха. Евангелие от Матфея, 10 глава, 7 стиха. Он говорит, идите и возвещайте, близко Царство Небес. Больных исцеляйте, мертвых возвращайте к жизни, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром отдавайте. Не берите с собой в дорогу ни золота, ни серебра, ни медной монеты, ни дорожной суммы не берите, ни смены одежды, ни обуви, ни дорожного посоха. Работник заслуживает своего пропитания. И судя по всему, то, что описывает Павел, да, потом апостолы эти 12, когда проповедовали, они примерно так и жили. Вот, то есть у нас нет оснований. Павел пишет, что вот Петр и другие апостолы там всей семьей, да, перемещаются, проповедуют и живут за счет той общины, которые проповедуют. Мы не знаем, насколько они там пользовались этим правом, но показательно то, что Павел здесь поднимает планку еще выше. Он говорит, хорошо, они делают так, это заповедь Господня. Он говорит, но я буду, сделаю так, чтобы вообще ничего не мешало. Потому что понятно, что как только, если вы представите, здесь кто-нибудь выйдет и скажет, вы должны сейчас все скинуться, чтобы вот как-то мне пожить немножко, да? Вот, я подозреваю, что возникнет такое волнение в рядах. Вот. Павел поднял эту планку выше, он сказал, я буду сам работать, но поверьте мне, награда тогда будет моя. Вот. У вас могла быть своя награда за вашу щедрость, да? То есть подумать только, человек там проделал определенный путь. В случае Павла он проделал какой-то немыслимый путь, сколько он там километров намотал. Представить себе сложно. И это не самолеты нынешние, хотя тоже сложно с самолетами сейчас. Вот. Это римские дороги, каменистые, жесткие телеги, не подрессоренные. Вот. Это обычно пешком или верхом, или подвезут. Самый шик – это, конечно, по морю. Но там тоже волнение, качка, легкие корабли, каботажное плавание вдоль берега. Вот. То есть это не круизный лайнер. И, как знаете, это самая еврейская такая есть народная мудрость. Вот, когда что-то плохое происходит, отчасти шутка, не знаю, есть, Богу говорят спасибо, что взял деньгами. Вот. Потому что все остальное стоит дороже, да, жизнь, здоровье, радость. В конце концов, когда речь идет о благой вести, да, спасение, это знание радостной вести, причастность радостной вести, да, как пишет Павел, соучастие в ней, оно стоит дороже, чем мы можем поделиться. В этом плане, опять же, да, я повторюсь, Бог хочет от нас щедрости. Щедрости в том, как мы делимся благой вестью, и щедрости в том, как мы делимся материальным с теми людьми, которые делятся благой вестью, которые служат нам, да, так или иначе, поддерживают эту жизнь в нас духовную, да, возгревают ее, не знаю. И Павел как раз поднимает эту планку, да, он говорит, все так, а я буду еще так. Я буду шить палатки, вот, продавать их, вот, но как бы я у вас ничего просить не буду. Дадите, как филиппийцы, прекрасно, Бог вас благословит за вашу щедрость. Не дадите, ну и слава Богу. Я знаю, что то, что вы стоите в Боге, это уже чудесно. И продолжает он. Продолжает он повторением той мысли, да, которую начал в 8 главе, обобщая ее, да, для всех я стал всем. Вот, для слабых стал слабым, для сильных стал сильным, для тех, кто подвластен закону, стал как подвластный закону, для тех, кто не подвластен, стал как не подвластный закону. И при этом он делает эти важные оговорки, что это изменение, да, это адаптация такая, она не коснулась его сути. Вот он говорит: хотя подвластен закону, и закон, будучи подвластен Христу, да, то есть эта свобода его никоим образом не пошатнула его веру и убеждение во Христе. И заканчивает он еще, да, одной такой метафорой, которую тоже любит и в других посланиях использует, спортивной, вот, про призы, да, и про кулачные бои. Два основных состязания, да, в древности, вот, на всех игрищах эти были бег и кулачные бои. Кто там читал историю древнего. И Павел себя сравнивает как и с теми, и с другими. Он сравнивает себя с бегуном, у которого есть цель добежать, и он к ней бежит. И он сравнивает себя с кулачным бойцом, который тренируется и закаляет себя. И это слово, которое тут используется как «закаляет себя», вот, оно буквально означает «получаю синяки». То есть комментарий такой вот очень... То есть это метафора для него очень животрепещущая. И заканчивает он главу, что делает он это все, да? Вопрос такой дисциплины спортивной. Вот у нас нет Кирилла сегодня, профессионального тренера, который бы подтвердил, что победы куются не в день соревнования, они куются задолго до этого. И насколько я успел выяснить, даже вот в древности, в играх греческих, которые олимпийских, истмийских, атлеты, чтобы принять участие в соревнованиях, они перед богами приносили клятву, что они там 11 месяцев тренировались, чтобы как-то, в общем, достойно участвовать в этом. И если они не могли перед богом в таком поклясться, то их к соревнованиям не допускали. И, соответственно, не будучи допущенным к соревнованиям, они не могли получить этот самый приз. И Павел тут очень, как это сказать... иронизирует, вот, потому что получали, это сейчас призовые деньги есть, там даже позолоченные медали, национальные олимпийские комитеты дарят автомобили, машины, квартиры победителям, да. Тогда вся награда чемпиона в играх, вот в олимпийских, по-моему, был укропный такой веночек, из укропа. В истмийских, в Коринфе, был из сельдерея. Вот. То есть у них там, в зависимости от того, какой бог покровительствовал каким играм, такую травку и давали. Ну и вы представляете себе, у нас тут дача у всех недалеко, да, что даже, ну, лавр еще живет, конечно, это правда. Я думаю, что лавр еще живет какое-то время, но потом высыхает и цвет теряет. Но сельдерей, укроп и петрушка, вот, как награда, вот, они длятся недолго, да, вот. И это человеческое стремление, да, к вечности, к пониманию тому, что, ну, смерть – это неправильно и так не должно быть. Да? Павел здесь иронизирует, напоминает, да, вот посмотрите на спортсменов. Они бьются, там, калечатся, вот, трудятся, чтобы получить вот это вот укропчик, пучок. Пучок укропа на голову. Вот. Ну или лавр, ладно, я проверю про лавр. Там действительно где-то есть лавр, но я не уверен, что в олимпийских. Там есть тонкости, ну, надо проверить. Был где-то лавровый, это точно. Я не скажу где, но где-то был лавровый. Это лучший, наверное, вариант. Пахнет хорошо, форму сохраняет, даже сушеный. И цвет, и можно потом в суп, наверное, кинуть. Вот. Но Павел говорит, конечно, о том венце, да, вечном, неприходящем, да, венце славы Христовом, вот, и царстве его. Вот. И подводя итоги, чему мы можем научиться из этой главы, да? Первое, наверное, я уже повторюсь, если кто-то нас обвиняет в чем-то, особенно если это связано с служением христианским, да, как в случае Павла. Вот, если кто-то скажет вам, что вы не настоящие христиане или что-нибудь подобное, или что вы не апостол, или у вас день Духа Святого, не знаю, что может произойти. Вот, не надо переходить в ответ на личности, да. Вот. Можно поучиться у Павла задавать вопросы. Вот в этой главе, да, по синодальному периоду он задает 20 вопросов, по современному 18 вопросов повторяет. Да? Вот. И Господь знает труды каждого из нас. И труды некоторых видны больше, чем другие. Да? Павел пишет, вот то, что вы стоите в Господе, это вот подтверждение того, что я апостол. Да, я не ходил с Иисусом, не видел его преображения. Вот. Да, более того, да, я гнал верующих и участвовал в убийстве. Но тем не менее, вот это, да, есть, и это никуда не денется. Вот. Второе, это, конечно, повторение пройденного в 8 главе. Да. Это наши права, которые мы все очень любим, и которые нас всех учат тут защищать. Да. Вот наши свободы, за которые мы трепещем, и радостная весть, которой Бог нас призвал. Бог призвал нас быть частью этой радостной вести, в том смысле, что мы живем ей и делимся. И она важнее, чем наши права и наши свободы. Не то чтобы, да, как бы важнее, не то чтобы наши права и наши свободы были вообще не важны, да, вот, но радостная весть и Царство Божие, они важнее наших прав и наших свобод. Вот. И тот путь, который мы делаем навстречу, я предполагаю, да, что все мы сталкиваемся с ситуацией, когда нам нужно сделать шаг навстречу людям менее зрелым, более слабым. Вот. Никоим образом не выбивает из-под нас вот этой живой основы веры в Христа. Да? То есть в этом, собственно, любовь и заключается, да, как Христос сделал шаг навстречу людям, спустившись к ним и живя здесь. Мы это повторяем или призваны повторять, пусть в малой степени, но чуть-чуть становиться другими, понимать других, да, делиться, чтобы поделиться этой радостной вестью. Вот. И, конечно, последнее, вот, это, опять же, не знаю, про долг и обязанность, и награду, и щедрость, да, всегда есть, ну, вот какой-то нулевой уровень, к чему мы призваны, да, вот, и можно поучиться у Павла делать чуточку больше, вот. То есть он мог жить на ну, не на казенных хлебах, да, на общественных хлебах, и, наверное, хорошо, вот, и как он пишет Коринфянам, филиппийцам, даже то, чем они ему помогли, сделало его жизнь намного легче. Вот, мы знаем, что она сама по себе была трудна, но он поставил себе планку чуть выше, да, быть больше апостолом, чем те апостолы, которых, собственно, Иисус, как бы, будучи в теле, еще послал. И это как раз он делает ради радостной вести, да, ради того, чтобы самому быть ее частью, чтобы самому не остаться недостойным, заканчивает он слова вот в синодальном переводе, да, вот, чтобы самому не остаться, чтобы самому принять участие в этих состязаниях, вот, и выиграть. И мне иногда кажется, что, ну, как сказать, слабость, сила этой метафоры вот в том, что соревнования очень такие зажигательные, увлекательные. Вот, слабость в том, что в соревнованиях один получает приз, вот, но Бог наш богат одарить всех, да, кто участвует. Это, в общем, ограниченность этого сравнения с соревнованиями. Вот. Давайте помолимся. Господь наш Небесный Отец, Ты Бог наш и Спаситель наш, и Ты воистину освободил нас, Господи. Спас нас и призвал нас быть Твоими детьми, Господи, призвал нас быть свидетелями Твоего Царства, свидетелями радостной вести, свидетелями и участниками, Господь. И, Господь, Ты даровал нам вместе со свободой эти права, Господи, И я прошу Тебя, чтобы Ты научил нас вместе с тем, этой подлинной свободе в любви, отказываться от своих прав в пользу ближних, в пользу Тебя, Господи, в пользу Твоего Царства и Твоей вести. Не отстаивать, может быть, свои права, но как-то смиряться, может быть, не знаю, понижать эту планку. Понижать эту планку для других, но повышать ее для себя, Господи. Делать чуть больше или чуть лучше, чем мы видим в других. Господь, я также прошу Тебя, чтобы, когда мы сталкиваемся с обвинениями, мы не торопились обвинять в ответ, но спрашивали, Господи, Тебя, себя, Господи, и ближних наших, почему так происходит. Чтобы, Господи, Твой мир пребывал в Твоем теле, в Церкви Твоей. Господь, и я прошу Тебя также, чтобы Ты одарил нас всех Твоей щедростью, подобно вот как верующим в Филиппах, делиться тем, что у нас есть с ближними. Мы получили от Тебя очень много, и мы иногда даже не помним тех людей, которые потрудились в этом. И чтобы Ты расположил сердце наше, Господи, поддерживать таких людей, поддерживать тех людей, кто служит сейчас, Господи, кто собирается служить. Поддерживать их, это их материально в том числе, это может быть меньшее, что мы можем сделать. Поддерживать их молитвами, поддерживать их уважением, Господь. Чтобы Тебе была за все слава, наш Бог и Спаситель, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Приветствую вас, народ святой, люди, взятые в удел, народ Божий. Это очень большая для нас честь. Мы приглашены Господом вечность проводить с Ним. Сегодня благоприятные условия, чтобы собраться нам в доме молитвы, слушать Его Слово. И если нужно, корректировать свой путь, чтобы не промахнуться мимо той цели, которую дал нам Господь. То, чем я поделюсь с вами, это мое общение с моим Отцом Небесным. И вы сами смотрите, слушайте, так, не так. Я не претендую на абсолютную истину, но расскажу вам то, что, как наставляет меня Господь. У меня такой вопрос. Кто или что драгоценнее для Господа на этой планете Земля? Как вы считаете? Сына своего отдал, да. Самое драгоценное для Господа – это церковь. Больше нет драгоценностей для Господа в этом мире. Ни котики, ни собачки, ни звери, ни луна, ни звезды, ничего. Все для человека, создана земля для человека, все солнце, луна, звезды, все для человека. И Господь послал Сына Своего во плоти человека, во плоти нашей, чтобы спасти нас от грехов наших, от беззаконий. Поэтому церковь для Господа – это голубица, это жемчужина, это только нам, ну как сказать, задуматься, подумать об этом. Мы – драгоценностью Господа. Каждый отдельно – драгоценностью Господа. Слава Господу! Но кто такая церковь? Церковь, я еще хочу напомнить еще один раз, это рожденные свыше. Рожденные свыше, не ходящие в собрания, может быть, годами или десятилетиями, но рожденные свыше люди, которых дух возрожден для новой жизни, которые имеют свидетельство в себе самом, как написано: «Сей самый Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Если этого свидетельства нет, то это должна быть тревога для человека. Господи, почему я такого свидетельства не имею? Может быть, я не рожден от Тебя, может, я просто пришел в это собрание, в этот дом молитвы, как-то мне понравилось, я хожу из года в год, и у меня нет свидетельства. Свидетельство это может быть только тогда, когда Господь возрождает для новой жизни. Господь возрождает для новой жизни, когда человек признает себя грешником, погибшим грешником, когда он приходит к Иисусу, говорит: «Господь, я тот человек, которого ты пришел взыскать, найти. Я тот погибший, и я благодарен тебе. Всю оставшуюся жизнь я хочу жить так, как учишь ты». И тогда Господь возрождает для новой жизни. Человек понимает, что написано в его слове, в слове Господа, и руководствуется Словом Божьим и идет этот земной путь, который надлежит пройти. Господь не оставил церковь, как бы: «Я вас спас, ребята, а теперь давайте, достигайте вы как хотите». Нет. Он с нами. Он дал нам в залог Духа Святого. Дух Святой, как написано, помазание, которое внутрь вас, оно будет учить вас. Учить так, чтобы вам не отпасть от истины, вам знать мою волю. И за это слава Господу. Дальше мы читаем в посланиях церквам, в Евангелии, что Господь обеспечил церковь дарами Духа Святого. И нам нужно обязательное условие, я считаю, если мы любим Господа, нам нужно ревновать о дарах духовных. Обязательно. Потому что Господь дал всю полноту обеспечения, и если мы не хотим служить дарами духовными в церкви, то где, в чем наша любовь? Поэтому Господь говорит в послании к Коринфянам: «Для общей пользы каждому дается особое проявление Духа. Одному через Духа дано слово, исполненное мудрости. Другому слово, исполненное знание, по воле того же Духа. Иному Дух дарует веру, иному от него же дары исцелений, другому – силы к совершению чудес, а кому – дар возвещения Божьей вести, кому – способность распознавать духов, иному – разного рода языки, а иному – умение толковать сказанное на них. Во всем этом являет себя один и тот же Дух, по воле Его каждому дается свое». Во всем этом не мы прославляемся, братья и сестры. И не надо кого-то осуждать, что вот он ревнует, чтобы там прославиться и так далее. Да ничего подобного. Во всем этом являет себя один и тот же Дух, Дух Святой. Поэтому мы должны предоставить самих себя как Божий инструмент и сказать: вот я, Господь, какой дар ты мне дашь, то таким я и буду служить для тебя, выполнять буду волю твою. Дальше. Господь не оставил нас блуждать, там, собирайтесь в домах молитвы, и, ну, пусть проходит собрание, там, как проходит, или там то и сё. Или вообще, как сказать, для каждого дня. Господь обеспечил нас как самим собой, попечением о нас для каждого дня. В послании к Ефесянам мы читаем: «Он сам раздал дары, дары разные. Одним положил быть апостолами, другим – пророками, иными – благовестниками, иным же – пастырями и учителями, чтобы полностью приготовить народ Божий к делу служения, к созиданию тела Христова, церкви Его, пока не достигнем мы все единства в вере, познании Божьего Сына, пока не придем к той зрелости, которая соответствует полноте возраста Христова». Не можем мы более оставаться детьми беззащитными перед ветрами лживых учений тех людей, которые хитростью своей совращают в заблуждение. Будем вместо того возвещать истину в духе любви, будем расти и взрослеть, уподобаясь во всем Христу. Он глава, и от него все тело зависит. При соразмерном действии каждой из его частей, тесно соединяемых и скрепляемых между собой посредством всех поддерживающих связей, оно растет и созидается в любви. Так, такое устройство у Господа. Поэтому поставлен пастор, поставлены епископы, поставлены другие служители, которые трудятся для того, чтобы мы пришли в единство веры. Сегодня слово говорится для того, чтобы мы пришли в единство веры. Если будет говориться иное слово, значит, это не тот человек не трудится от Господа, не подчинен Господу и не, как сказать, не трудится на благо Господа. Каждое воскресенье в нашем собрании проповедуется здравое слово. Если не здравое, то вот пастор, который в большей степени проповедует, братья, которые проповедуют, то нужно подойти и сказать, какую ты несешь ересь, что ты тут проповедуешь нам. А если здравое слово, то слава Господу. Как я отношусь к этому слову? Как я отношусь к тому слову, которое говорится в церкви? Как я отношусь? И для чего я прихожу на собрание? Я уразумел так. Раньше, может быть, я приходил, и что ж там новенького скажут? Но Господь меня по милости своей, как отец, сына своего любит. Он говорит, не для этой цели ты, Петр, должен приходить на собрание. Должен приходить, идти на собрание Господь. Сегодня ты будешь говорить слово. Я хочу, чтобы это слово поселилось в моем сердце и произвело необходимую перемену в моей жизни. Поэтому я хочу слушать внимательно это слово и впоследствии, после, ну как сказать, воскресенья, на протяжении недели практиковать это слово, чтобы оно внедрялось в мою жизнь. Я должен, как ученик приходит в школу, как наши дети приходят в школу для того, чтобы учиться. Не для того, чтобы спорить с учителями, а для того, чтобы учиться. Если ученик приходит с уважением, что этот учитель научит меня тому, чему должно, то, конечно, он будет успешен в том, чему его учат. Так и мы. Посмотрите, какое действие Слова Божьего написано в послании евреям. Слово Божие живо и действенно. Оно острее любого обоюдоострого меча. Вскрывает оно истинную природу души и духа человека, проникая, как говорится, до суставов его и до мозга костей, и может судить обо всех намерениях и помыслах сердца. Ни одно творение не остается сокрыто для него, все обнажено и все открыто взору его, ему дадим отчет. Так действует Слово Божие. Если Слово Божие не касается меня, если оно мне, как вот здесь мы раньше читали послание к Ефесянам, что не можем мы более оставаться детьми беззащитными перед ветрами лживых учений тех, которые хитростью своей совращают заблуждение. Они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. То слово, которое они говорят, оно не производит никаких перемен в сердце человека. А Слово Божие, оно проникает настолько, что даже, как написано, до суставов и до мозга костей. И может судить обо всех намерениях и помыслах сердца. Вот поэтому, когда мы сидим в собрании, говорится Слово Божие, и ты понимаешь, что он говорит обо мне, а он вообще о тебе и как сказать, и не помышлял. Но то слово, которое исходит из уст говорящего, оно проникает в твое сердце и судит помышления и намерения сердечные. Что нужно сделать? Нужно сказать: Господь, я благодарен тебе за то, что ты коснулся меня. Я вижу, что моя жизнь в этой сфере, она, ну, как бы не подчинена тебе. Я хочу подчиниться, хочу измениться. Но, как говорил Господь, очень важно иметь уши. У кого есть уши, пусть слышит, говорил он. Ученики подошли к нему и спросили Господа однажды: почему ты притчами говоришь? Он ответил: вам дано узнать тайны Царства Небесного, а им не дано. У кого есть, тому и еще будет дано, и дано будет с избытком, а у кого нет, у него и то, что есть, будет взято. Я потому им притчами говорю, что смотрят они, но не видят, слушают, но не слышат и не разумеют. Так сбылось в них пророчество Исаии: вы будете слушать и слушать, и все же не поймете. Будете смотреть и смотреть, и все же не увидите. Ибо огрубело сердце народа этого ушами, и уши их едва слышат, и глаза свои они закрыли. Иначе бы увидели глазами своими, услышали бы ушами своими, поняли бы сердцем, и лицом повернулись бы ко мне, и я исцелил их. А ваши очи, говорит Господь ученикам, блаженны, видят они, и ваши уши блаженны, они слышат. Поверьте мне, много пророков и праведников страстно желали видеть то, что вы видите, но не видели. Они очень хотели слышать то, что вы слышите, но не услышали. Итак, следите за тем, как вы слушаете. Еще больше будет дано тому, у кого уже есть что-то. А у того, у кого ничего нет, будет взято и то, что, как ему кажется, у него есть. Причина – огрубело сердце людей. Почему может огрубеть сердце людей? Почему наше сердце может огрубеть? По причине греха. Только по причине греха – неповиновение Слову Божьему. Только по этой причине может сердце огрубеть. Я поделюсь тем, что какой я имею опыт в этом. Когда я был непослушен Господу и пошел трудиться, работать там, куда меня Господь не посылал, я был в беззаконии, находился. Мне Господь объяснял, что это беззаконие. А я говорил: Господи, мне нужно зарабатывать деньги, чтобы детей учить. И такой был торг между мной и Господом. Длился он, некоторое время, может, на протяжении года. Но к концу уже этого года я, как христианин, всегда слушал проповеди, диски включал, песнопения включал, а сердце мое было неправо перед Господом. Я был просто религиозный человек, я стал просто религиозным человеком. Почему? Потому что сердце мое огрубело. Я был непослушен Господу. Господь говорит: не делай этого. Это не христианская работа и не христианское участие во всех этих беззакониях. То сердце мое огрубело. И тогда я делал вид тоже, я же христианин, я приезжал, у меня было время там на таможне стоять там сутками. Я не проводил его праздно, хотя уже склонялся к тому, чтобы посмотреть телевизор. Телевизор смотрел. Ну, что там в телевизоре? Фильмы какие-то там, то да сё. Но, выключив телевизор, я брался за Слово Божие. Брал за Слово Божие, читаю, и не могу сообразить, что тут написано. И тогда я воззвал: Господь, раньше я понимал, что есть грех, что не грех. Я понимал, Господи, я мог составить Слово Твое, оно было понятно для меня. И, как сказать, я понимал, о чем оно говорит. А сейчас я не понимаю. И я говорю: Господь, открой мне, пожалуйста. Господь, просто во мгновение ока открывает пелену с моего сердца, ума или чего, я не понимаю, и показывает, вот это грех, вот это не грех. Вот то, что ты находишься в беззаконии. Я понял, я сказал: Господь, я исправлю это. Я приехал, уволился с этой работы, и слава Господу, мало-помалу, не то что сразу, мало-помалу слово стало для меня открываться. Поэтому Господь говорит: следите за тем, что вы слушаете. Еще больше будет дано тому, у кого уже что-то есть, а у того, у кого ничего нет, будет взято и то, что, как ему кажется, у него есть. Понимаете? То есть то, что ты был научен, то, что, чему я был научен за годы христианства до вот этого преступления, оно стало выветриваться. Господь стал забирать, и в конце концов сидишь, смотришь, на собрание приходишь. Что тут чирикают, как некоторые говорили? Что вы там чирикаете? Непонятно. А почему непонятно? Потому что человек закрыл сердце свое, запечатал, как сказать, огрубелостью своей. Оно, сердце огрубело и уже не может принимать, понимать, что говорит Господь, потому что понимать нужно только, когда ты находишься в правильных отношениях с Господом. Господь Духом Святым будет открывать. Я хочу закончить свое слово местописанием из послания евреям. Я зачитаю из нового перевода. «Окруженные столь многими свидетелями, отрешимся и мы от всего, что гнетет нас, вырвемся из сетей греха, в которые так легко попадаем, и с упорством атлета устремимся к поставленной перед нами цели, видя всегда перед собой Иисуса, который есть начало и венец нашей веры. В чаянии грядущего торжества своего он принял крестные муки, пошел на позор и унижение, но теперь воссел по правую сторону престола Божия. Дабы не изнемочь вам и не пасть духом, думайте о том, кто подвергся такому поруганию от грешников. В своей борьбе со грехом вы еще не до крови ему противостояли и забыли, как видно, ободряющие слова Писания, которые и к вам, как к детям Божьим, обращены. Сын мой, задумайся серьезно, когда наставляет тебя Господь, и не отчаивайся, когда обличает Он тебя, ибо того и воспитывает Господь сурово, кого любит, и всякому своему сыну, которого принимает с любовью, дает почувствовать тяжелую руку свою». Слава Господу! Лично я благодарен Господу, что я есть сын Его, потому что Он не безразличен ко мне. Он обличает меня, Он помогает мне. Если я не послушан, Он наказывает. И я благодарен Господу. «Для вашей же пользы и приходится вам терпеть. Бог, как с сыновьями своими, обращается с вами. А что это за сын, если отец не воспитывает его со всей строгостью? Если же вы такого воспитания, какое все настоящие сыны получают, лишены, внимание, если я такого воспитания, какое всем настоящие сыны получают, лишен, то я незаконный сын, я внебрачный». Я не сын тогда, если Господь ко мне равнодушен, если Господь меня не обличает, не наказывает. Он говорит: ты не мой сын. И заметьте, когда земные наши отцы со строгостью воспитывали нас, разве переставали мы уважать их? Так не должны ли мы, тем более, повиноваться Отцу Духовному, чтобы учиться правильно жить? Те лишь с короткой земной жизни готовили нас, когда наказывали, и при том по своему разумению, а Бог же знает, что служит нам во благо вечное, и что делает нас причастниками святости Его. Всякое наказание, когда совершается оно, кажется, конечно, не радостью, а печалью, но приносит потом плод мира и праведности тем, кого так поучали. Я лично свидетель этому. Я благодарен Господу. Так что не опускайте рук своих, и пусть не дрожат колени ваши. Прямой идите дорогой, чтобы хромые, которые есть среди вас, не сбились с пути, а напротив, немощи свои одолели. Стремитесь к миру со всеми и освящению вашей жизни. Без этого никто не увидит Господа. Стремитесь к миру со всеми и освящению вашей жизни. Без этого никто не увидит Господа. Бойтесь лишиться благодати Божией и не допустите, чтобы какой-нибудь ядовитый корень, разрастаясь, причинил вам вред и испортил многих. Смотрите, чтобы не было между среди вас ни блудников, ни святотатцев, вроде Исава, который за похлебку продал первородство свое. Вы помните, что потом он уже просил о благословении, умоляя о нем со слезами, но в его сердце не нашлось места подлинному раскаянию, и он был отвергнут. Мы помним, как Исав поступил. Он даже не осознал, что он совершил преступление. Он даже не покаялся, как здесь написано. В его сердце не нашлось места подлинному раскаянию, и он был отвергнут. «Ныне подошли вы к горе не той, что пылает огнем, так что к ней не притронуться, ни ко тьме беспросветной, ни ко мраку вы подошли, с бурей встретились, ни на звуки трубы вы пришли, ни на голос, который вещал столь мощно, что слышавшие его умоляли не говорить им больше ничего». Такое случилось однажды, люди не в силах были тогда внимать грозному повелению Бога. Даже было так страшно, что сам Моисей возопил: «Я в страхе и в трепете». Нет, вы к другой горе подошли, к Сиону, к ограду Бога живого, небесному Иерусалиму. Вы пришли к мириадам ликующих ангелов, собравшихся на торжество. К церкви первенцев вы пришли. Вы пришли, чьи имена записаны на небесах, и к самому судьи всех, к Богу, и к праведникам, которые достигли своих целей, и дух которых теперь у Бога. Вы пришли к Иисусу, который новым заветом соединил нас с Богом, и крови кропления, которая о лучшем говорит, нежели кровь Авеля. Смотрите же, не отвернитесь говорящего вам. Ведь если наказание не избежали те, кто не захотел слушать Бога, возвещающего на земле, то тем больше постигнет нас возмездие, если отвернемся от говорящего с неба. Тогда от голоса его вздрогнула земля. Теперь же он предвозвещает: в другой раз не только землю поколеблю, но и небо. Слова «в другой раз» говорят нам, что грядущее это сотрясение сметает все из прежде сотворенного, что не сможет устоять, дабы осталось только непоколебимое. Но царство нас, ожидающее, оно нерушимо, потому будем с трепетом благоговейным благодарить Бога и служить Ему так, как Он хочет этого. Ведь наш Бог – огонь все сжигающий. Перед Господом мы станем и Ему дадим отчет, как мы слушали, какими мы были. Аминь.
Всем здравствуйте. Прошу, кто открывает свои писания, откройте Иова. Когда я думал о том, что мне придется сюда выходить за эту кафедру, я как-то вспомнил, что я здесь был несколько лет назад. И то, о чем я говорил, такая мысль мне запомнилась из того, что я сам говорил. Это то, что вообще Писание само по себе, вот эта вот книга, оно само по себе мертво. И это не есть какое-то богохульство, оно так и есть. Потому что, ну вот посмотрите, вот даже в сравнении с многочисленными нынешними мирскими произведениями. Эта книга, она содержит в себе не так уж и много страниц. Возьмите какие-то энциклопедии или какие-то сборники, там, допустим, сборники фантастики там, или сборники каких-то приключений. Там слов, букв намного больше, чем в этой книге. Да? Вот. Истории здесь тоже не так много в этом писании. Эта книга, она сама по себе, вот если к ней относиться как просто книги в переплете, она достаточно ограничена и есть по многим параметрам такие книги, которые превосходят ее и по количеству историй, по объему, там, и по количеству букв. И если мы эту книгу читаем без Бога, представим себе такую ситуацию, да, что если мы ее читаем без Бога, год, второй, третий, первый год она нам кажется интересной, мы находим там какие-то истории увлекательные, какие-то интересные мысли, проходит год, второй, третий, этих мыслей становится все меньше, мы знаем все больше, и в конце концов может наступить такая ситуация, когда человек, ну, фактически все знает в этом писании. Все ему известно. Он приходит на служение, он слышит те же самые истории, и ничто его не трогает. Но если мы живем с Богом, эта книга, она становится для нас особенной. Вот. И вот, знаете, я вот пытался вот себя соизмерить с тем, о чем я сейчас говорил. Да, сколько я вообще всего знаю, да? А сколько я познал в своей жизни. И знаете, я вот так как-то недавно вспомнил, не с ужасом, может быть, с таким изумлением, с таким удивлением, что мне уже будет скоро 30 лет, как я верующий человек. И вот эта вот честная как бы оценка самого себя перед Богом, сколько я вообще реально знаю, а сколько я реально познал через какие-то ситуации с Богом, да, прошел, ну, если честно говорить, не так уж и много. Не так уж и много. Но, тем не менее, в протяжении всего времени есть какие-то у меня грани в Писании, какие-то определенные моменты, которые они по-прежнему являются такими яркими, светящимися, несмотря на то, как я себя чувствую в данный конкретный момент. Эти вещи, они по-прежнему волнуют. Я бы так сказал, что от них захватывает дух. О том, как вот велик Бог, как велико Его Слово, как велико христианство наше, так можно сказать. Ну ладно, продолжая, я хотел бы пройти непосредственно к тому, о чем я хотел говорить. Одна из таких граней, она находится в книге Иов. Такая грань, которая постоянно волнует, дает мне переживания. Вообще, чем знаменита книга Иова и чем она, может быть, отличается от других книг? Может, кто-то скажет? Вот я об этом и хотел сказать. Я думал, сначала скажут, что это такая книга, где очень-очень много страданий об этом скажут. Но вот Женя сказал верно. На самом деле, большинство исследователей Библии, они признают то, что эта книга, она является самой-самой древней в Писании. Причем она отстоит как бы от других писаний древних на очень такое большое расстояние. То есть очень-очень давно она была написана эта книга. Я уже там не берусь говорить, когда там, но даже вот начало этой книги, оно говорит о том, что был человек в земле Уц, да? Вот Володя, можешь подскажет, да, земля Уц, это какие времена называлась так эта земля? Ну, короче, его и Володя тоже даже не помнит. Это было очень давно. Я прочитаю сначала, а потом немножко растолкую эту ситуацию. Да, как вы думаете вообще, о чем речь будет? О вере? Нет. Ну, я думаю, сказали бы все сразу, что речь пойдет о страданиях, да? Потому что эта книга, она знаменита прежде всего этим, что это книга о страданиях. Но я бы сказал так, я скажу так, в данном случае сегодня я буду говорить о детях, потому что эта книга говорит также и о детях. И прочитаю с самого начала, потом немножко растолкую. Все, что касается детей, конкретно детей Иова в этой книге. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Вот дальше идет такое перечисление, да, со второго стиха, что у него было, да. И я хотел бы, чтобы мы, ну, больше обратили на это перечисление внимания, потому что в будущем нам дальше это пригодится. Кто-то, может быть, уже догадывается, о чем я говорю, но я думаю, многие не знают, какая тайна заключена в этом перечислении. Ну, со второго стиха. «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали, и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». И там дальше идет перечисление, то, как сатана клеветал на Иова перед Богом. Мы знаем, что там дальше было, да, какие испытания выпали на долю Иова. И дальше мы видим из Писания, мы можем прочитать в этой же первой главе, приходит вестник к Иову, когда начались эти бедствия, падающие одно за другим на него. Приходит другой вестник и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата твоего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Не знаю, что это было. Это был смерч или это было что-то другое, но такая вот картина была, что они сидели, были все в одном помещении, и это строение этим ветром, этим вихрем было разрушено, и они все погибли. Такое бывает, когда никто в доме не выжил в тот момент, да? Вот, и я хотел бы немножко вот так попытаться нарисовать картину, как я вижу то, что было вот в первом отрывке, о чем я прочитал, да? «Был человек в земле Уц, имя его Иов. Был непорочен, справедлив, богоязнен и удалялся от зла». Ну, все понятно, да? Праведный, святой человек, богатый. Много чего у него было, да? Дальше мы читаем, да, что у него было 7 сыновей и 3 дочери. Вполне успешный. Намного успешнее всех, ну, по крайней мере, многих, которые жили там, в этой местности, в этой земле. И дальше перечисляется, что там у него было. Сейчас бы, наверное, так перечисляли, сколько у него вилл, в Италии там, или где-то в Португалии, там, какие у него активы, сколько заводов у него, там, сколько ферм и так далее. Ну, вот здесь мы видим, сколько машин всяких. Ну, здесь машины, тут это, можно сказать, что тут 3000 верблюдов. Такие, да, своеобразные 600-х верблюдов там и так далее. Такие своеобразные эквиваленты нынешних времен. Вот, и был он знаменитее всех сынов Востока. То есть это был очень, едва ли не самый знаменитый человек. Вот. Но у него были сыновья и были дочери, которые, ну, по нынешним временам, как их называют? Золотая молодежь, да. Золотая молодежь, которая ездит на Гленвагенах, которые там... Ну, очень часто какие-то всплывают такие моменты в отношении этой молодежи, которая живет такой расслабленной жизнью. Ну, фактически все они имеют, и как бы бороться ни за что им не нужно в своей жизни. Оказывается, это было не только сейчас. Это пошло издревле, да, как сыновья и дочери богатого человека, они сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Вообще мы видим здесь, что это была очень дружная семья. Посылали, приглашали трех сестер своих есть и пить с ним. Когда круг пиршественных дней совершался, вот на этом мы остановим, это были не просто какие-то там, вот давай сегодня вечером посидим, погуляем там, нам хорошо. У них это занимало достаточно продолжительное время. То есть они пировали, не знаю, днями, неделями, месяцами. Там, ну, это была такая очень интересная жизнь у них. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу их всех. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. У Иова были сомнения. У Иова были сомнения в отношении того, что как его дети, они предстояли пред Богом. Ну вот он был такой человек, который боялся Бога, но с другой стороны, у него не было такой возможности, как у нас, прочитать Писание, увидеть, что человек индивидуально приходит ко спасению, кто будет веровать, кто будет креститься. И вот такого вот у него знания не было в тот момент, ну просто Писание на тот момент не существовало. Хотя, в общем-то, мы знаем и другие места из Писания, которые говорят о том, что, ну, дают противовес тому, что я сейчас сказал. Но он не знал. Не знал того, что знаем мы сейчас о спасении, потому что мы очень часто говорим о том, что важна личная ответственность перед Богом, важно лично прийти к Богу. И не зная это, он так, наверное, подумал. Ну, во-первых, они, его дети, наверное, были какие-то у него сомнения в том отношении, даже не в том, как они стояли перед Богом. Наверное, он досконально знал, но он сомневался даже в том, насколько они верно могли, как бы нейтрально, может быть, стоять пред Богом. Да, мы читаем здесь о том, что говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». И вот когда заканчивались эти ихние пирушки, я вообще не представляю, как вот можно
пировать в течение там, ну, недель. Я не представляю, можно ли это вообще сделать без спиртного. Вино было. Видно, вино, оно продляло это веселье на очень-очень длительное время. Вот. Ну а человек, когда на веселе, он уже немного не в себе. Вот. И Иов, он говорил так: может быть, сыновья мои согрешили и похвалили Бога в сердце своем. И что он делал, когда у них возникало вот это окошко между пирушками ихними? Он посылал за ними и освещал их, и вставал рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ну вот я примерно представляю, как это было, да, что вот они съезжаются наконец-то. Иов так в подозрении, что они могли там накуролесить перед Богом, созывает их. И в конце концов, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Я сомневаюсь, что они тоже вставали вместе с ним. Но он вставал и приносил жертву за одного сына, другого, третьего, за дочерей. И так совершал Иов во все такие свои дни. Ну вот так вот примерно я описал эту ситуацию, как она мне видится в отношении Иова и в отношении его детей. И хотел бы сейчас перейти через все эти страдания, перелистать до самого конца этой книги. Здесь тоже упоминаются его сыновья и дочери, его дети. Последняя глава с 10 стиха. «И возвратил Господь потери Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота». Он дал все вдвое. Можем даже не открывать первую главу. Сколько было? 7 тысяч мелкого скота. 6 тысяч верблюдов шестисотых. Было 3 тысячи. Стало 6. 1000 пар волов. 500 пар волов было. И 1000 ослиц, 500 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. Сколько было? Стоп. Он не дал в 2 раза больше. Почему? Я не знаю, как вам кажется, но у меня есть уверенность в том, что это произошло именно потому, что Бог, в отличие от того скота, который раньше был там безвозвратно потерян, этих верблюдов и так далее, Иов не потерял своих первых детей. Это единственное справедливое объяснение того, что произошло в конце этой книги. Почему Иов не получил в 2 раза больше детей? Только лишь потому, что в глазах Бога первые 7 детей его, они не были потеряны. Можно там думать, почему, да, или это награда за страдания, или это результат того, что Иов делал. Я думаю, что это результат того, что как Иов служил своим детям в начале первой главы. Если мы хотим понять результаты этого действия, да, вот, ну, немножко как бы переключаясь на нашу практическую, так скажем, часть, да, вот сколько у нас среди нас вот людей, имеющих своих детей, да, своих ближних, может быть, это внуки или кто-то младше, да, и сколько вот, вот этих молитв возносится, да, не знаю, может быть, это покажется не совсем согласным с Писанием в отношении того, что, ну, как бы человек имеет персональную ответственность, должен сам прийти к Богу, сам взмолиться там, да, взыскать Господа. Но вот мы видим на примере Иова, вот тоже человек молился, тоже приносил жертвоприношение, а по-прежнему это тайна. Вот он молится, вот он это действует, это делает, да, ходатайствует за своих ближних, как бы служит вместо них даже, получается так. А как бы на протяжении земной жизни этого не видно. Не видно результатов, по крайней мере, на тот момент. Может быть, он зря все это делает. Не нужно приносить эти жертвы. Потому что они по-прежнему там пируют, по-прежнему гуляют, по-прежнему его сомнения в отношении его детей. Правильно ли они стоят перед Богом? Вообще, куда они идут? Вообще даже сомневаются в том, что они, может быть, в какие-то моменты впадают в оппозицию к Богу, да, и начинают его хулить. И вот он действует, делает вот эти вещи, да, служение для своих детей, да, молится за них, да, приносит эти жертвоприношения. И я думаю, что Бог, как бы зная и нашу ситуацию, когда мы вот так стоим за наших ближних, за тех, за кого несем ответственность, можем там распространить это не только на детей, да, более широкий круг как бы включить, вот, людей, о которых мы заботимся, да, и не видим какого-то вот такого видимого результата. Я думаю, Бог специально вложил в Писание для нас понимание того, как вот, что происходит в духовном мире. И вот мне интересно, я вот как-то пытался придумать какой-то термин в русском языке, эпитет, или как вообще охарактеризовать вот, вот это место, да, вот когда, ну, казалось бы, Писание нам ничего как бы толком не объясняет в отношении этого. Оно просто говорит, вот было так, 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 потом стало так, так, так. И не начинает нам там расписывать, вот, вот, посмотрите, посмотрите, вот это вот место вот так вот говорит. И вот как сказать, я не знаю, пытался какие-то слова придумать, ну, деликатность, что ли. Такт, с какой деликатностью, с каким тактом Бог как бы вот, ну, приносит нам вот это вот, приподнимает вот эту завесу о том, что происходит в духовном мире, когда родители стоят за своих детей. Это очень такая обнадеживающая весть для всех нас. И я, как говорил, так и скажу, что я как бы, я не имею своих детей, но у меня почему-то это место постоянно потрясает, постоянно вызывает такое, ну как сказать, захватывает дух меня от этого места. И вот я говорил о деликатности, да, вот как вот человек, который просто идет по Библии, вот как путешественник, он может просто пройти вот эти места. Вот может быть не одно такое место в Писании есть. Может спокойно пройти. И это знание, да, это откровение, оно может оказаться где-то, ну, где-то под ногами там этого человека. Он пройдет и не увидит. Но человек, который начинает досконально где-то копать что-то, очищать, я так скажу, что как человек, имеющий отношение к геологии, к драгоценным камням и прочим там, сокровищам земных недр, там, ну, у меня специализация вообще-то по нефти была в институте. Я вам так скажу, что вообще в Писании, вообще в жизни, вот когда мы начинаем изучать вот науки там про драгоценности всякие, там ювелирное дело, вообще драгоценности в природе очень редко встречаются в таком виде, что ты подошел там к какому-то камню, стукнул молотком, он тебя вот так вот раскрылся, и там внутри такие изумруды зеленые, сверкающие там и так далее. Такое бывает, но очень редко. Золото, например. Сколько вот историй, ну это можно почитать и Джека Лондона, там и другие произведения там про золотые лихорадки. Золото вообще в природе, человек не знающий, он просто пройдет. Это невзрачные камни, покрытые налетом, может быть, там, имеющие какую-то желтизну. Но человек, ищущий золото, сведущий в этих делах, он найдет это золото. Он возьмет его, потрет, почистит, и тогда золото откроется в своем, ну, таком, ну, все знаете, как выглядит золото, когда оно очищенное, когда оно, ну, его блеск выставлен на показ. И вот знаете, вот есть такой самый большой алмаз, который найден был в Южной Африке. Его нашел даже вот не специалист. Просто был такой человек, отставной военный, который просто ходил, и даже не на руднике, а где-то в каких-то местах ходил там, то ли охотник был, то ли что. Но он был наблюдательный человек, и он нашел самый большой в мире алмаз. Это был кусок как бы стекла, затертый такой, даже вот, ну знаете, когда стекло там где-то лежит, оно царапанное такое, все матового такого цвета, не блестящего. И вот он нашел, это был знаменитый алмаз Кулинан. Потом из него сделали там два, по-моему, самых больших бриллианта в мире. Тоже Кулинан 1, Кулинан 2 и множество мелких других бриллиантов. Тоже вот такой показательный пример, как вот в Писании, сколько всего сокрыто для нас. И как бы возвращаясь к тому, что я хотел сказать, и сейчас я, может быть, еще раз повторюсь, что Бог, когда мы живем с этим Писанием, когда оно для нас мертво, когда нет Духа Святого рядом, оно нам рано или поздно надоест. Рано или поздно мы будем все спать. Потому что мы все это давным-давно знаем. Эти истории можно быстро выучить за год, за два, за три. И они потеряют для нас свою актуальность, потому что мы это все знаем. Мы можем читать наставления, которые пишутся в Новом Завете, в Ветхом Завете. И это тоже нам все это быстро надоест, потому что что-то мы будем исполнять, к чему-то привыкнем. И опять же, наше сердце останется, ну, таким, ну не знаю, к спящим так, в таком состоянии, равнодушном состоянии. Но если мы живем с Богом, если Бог дает такую милость нам, Духа Святого, то это Писание, оно, даже вот те места, которые мы давно-давно знаем, он будет для нас их оживлять. Они не будут для нас мертвыми, потому что к нам приходит новый опыт. И на этом, с этим новым опытом мы по-новому видим те вещи, которые для нас, может быть, какое-то время были, ну, не то что мертвы, как бы сокрыты, не работали для нас, но наступает момент, когда это начинает работать для нас. И поэтому, да, Библия сама по себе, без Бога она мертва. Писание об этом говорит, что буква убивает, да. Но Бог своим духом, Он все оживляет, Он животворит. Поэтому мы с вами обречены все время читать одну и ту же самую Библию. Читать одни и те же самые рассказы, слышать одни и те же самые наставления, но Бог, как бы проводя нас по жизни, даруя нам проходить через какие-то ситуации, какие-то новые переживания, Он будет по-новому у нас оживлять через эту книгу, давать новые откровения. И поэтому с Богом эта книга становится такой бездонной в отношении благословений, не имеющей как бы каких-то параметров, которыми можно было бы ее измерить в длину, ширину, в высоту. И опять же, как бы вот заключая, делая заключение в отношении вот этой истории с Иовом, я опять же говорю, что меня эта история очень длительное время до глубины души она трогает. Я как бы вот ее переживаю. Есть немного таких вещей, таких граней, как я говорю в Библии, которые в любой момент времени для меня как бы вот, ну, на самом деле посмотришь там и дух захватывает, как Бог вот вообще все чудесно продумал, да, там про вселенную, там молодежь знает там то, что я говорил, там какие-то другие вещи, да. Не обязательно это какие-то истории, может даже какие-то отдельные стихи вот мы несем через свою жизнь. Вот для меня очень важен стих, постоянно тоже как бы дух захватывает стих, который говорит о том, что больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Это что-то такое, которое невозможно вот так вот просто один раз узнать и потом как бы положить на полку забыть. Это ежедневный опыт. Ежедневно мы ходим с таким сердцем, стараемся наше сердце очищать и хранить, чтобы иметь жизнь вечную. Вот. И в отношении Иова все-таки я заканчиваю уже. Я не хотел вообще делать каких-то выводов. Просто хотел, как вот здесь в Писании написано, прочитать, что было так. Были такие сыновья, очень непонятные в отношении своей веры в Бога. Был праведный человек, Иов, который был отцом этих детей, который видел, в общем-то, все проблемы, которые назревали, которые были в жизни его детей. И он служил этим детям. Он даже как бы представлял их пред престолом Божьим с этими жертвами, да. И мы могли бы тоже вместе с Иовом гадать до самых последних дней жизни в отношении того, правильно он делал или неправильно. Если бы не вот этот стих с перечислением того, что было дано ему в два раза после того, когда все его испытания закончились. Еще раз повторю, что нет никакого другого объяснения, по крайней мере у меня, почему он не дал в два раза больше детей ему. Только лишь потому, что те дети, за которых он ходатайствовал, за которых он молился, они для него по-прежнему живы, по-прежнему он будет с ними, как вместе с теми семью, которые он дал ему в конце этого испытания.